на podfm.ru.
Привет всем, с вами Павел Перец. Мы начинаем серию аудиогидов по террористическому Петербургу. В этом выпуске я расскажу вам про первое покушение на императора Александра II, совершенное Дмитрием Каракозовым, и о том, какие последствия это имело для поэта Николая Некрасова. Место действия – Летний сад и Литейная часть Петербурга. Пролог. Если бы народный гей России Борис Моисеев действительно уехал бы в Петербург, а приехал в Ленинград, то он прогулялся бы по улицам Халтурина, Желябова, Перовской, тех людей, благодаря усилиям которых Александр II отбыл на небеса, а Россия стала кузницей кадров будущих террористов. Правда, их именами, именами Балмашева, Сазонова, Каляева и прочих, ни площадей, ни улиц не называли. Для большевиков они были прямыми конкурентами борьбы за власть, представителями партии социалистов-революционеров, сокращенно эсеров. Но к народовольцам у коммунистов претензий не было. Поэтому члены исполнительного комитета партии народной воли при новой власти обожествлялись. Царь и его приспешники были последними падлами, их убийцы – народными героями. После очередной коллизии, когда не стало ни СССР, ни КПСС, уже цари и охранители трона стали героями, а народовольцы – последними падлами, которых некоторые умники даже ставили в один ряд с ваххабитами. Где же истина? Логично предположить, что она базируется где-то посередине между точкой зрения на революционный террор при советской власти, когда имена Перовской и Желябова были сакральными, и взглядом на проблему некоторых современных исследователей, согласно которому Перовская и Желябов – идолища поганые. На самом деле не стоит искать правду в этом диапазоне мнений. Ее вообще нет. Все были хороши. И царь, которым не хватило воли довести реформы до конца, и наивные народовольцы, решившие, что вот сейчас они убьют самодержца, передадут власть народу, а он ее с радостью подхватит, и в стране наступит эра благоденствия. И начало этому дебильному процессу было положено в Петербурге, напротив ограды, лучшей в мире, по мнению Ахматовой. Покушение. 4 апреля 1866 года Александр II прогуливался в Летнем саду со своим сеттером. Император вообще любил собак и псовую охоту, отправлял своих питомцев на выставки, на одной из которых в Париже борзые собаки Славный и Завида получили золотую медаль, предмет царской гордости. Но любимым его домашним питомцем был пес Милорд. Его мы можем наблюдать на фотографии, сделанной Генрихом Иоганном Деньером, или на портрете Александра II кисти Николая Сверчкова. Щенки этого кобеля шли на расхват в придворных кругах. Оно и понятно. Думается, редкий чиновник отказался бы в наше время от потомства собаки Путина. Вот этого милорда царь и выгуливал под сенью дубрав. Когда он покинул сад и уже готовился сесть в экипаж, некий блондин, протиснувшись сквозь толпу, выстрелил в самодержца. У него был двуствольный пистолет, соответственно, пальнуть он мог всего лишь два раза. Но он ограничился одним. Увидев, что промахнулся, террорист побежал вдоль Невы к прачечному мосту, но был сбит с ног городовым Степаном Заболотиным и унтер-офицером жандармского эскадрона Лукьяном Слесарчуком. Небывалое зрелище у решетки Летнего сада. Согласно официальной версии, которой даже не все царедворцы поверили, главным героем трагикомедии стал крестьянин Костромской губернии Осип Комиссаров, орлиным взором окинувшим толпу вокруг царя, узрев убийцу и толкнув его в локоть, вследствие чего пуля прошла мимо. А затем начался настоящий фарс, мастерски описанный Корнеем Чуковским в книге «Поэт и палач». Пошлый и плюгавый человечек Комиссаров, петербургский картузник, и уже то, что у самодержавия для роли Сусанина не нашлось никого другого, кроме этой мизерной фигурки, было конфузным свидетельством его внутренней непоправимой нищеты. Его жена с утра до ночи бродит по гостиному двору, с азартом закупая шелка и бриллианты. И всюду рекомендуется женой спасителя, к великому смущению купцов, которые пытаются уверить ее, что спаситель был холостой. Монетный двор подносит ему золотую медаль с изображением его плюгавой физиономии. Московские дворяне подносят ему золотую шпагу, тульские рабочие ружье собственного изделия. Французский император награждает его орденом почетного легиона. Петербургский сапожник Ситнов объявляет в газетах, что отныне он будет бесплатно шить ему сапоги и ботинки. Все общества, клубы, собрания делают его своим почетным членом. Того гляди, что корпорация московских повивальных бабок изберет его почетным повивальным дедушкой, шутит по этому поводу колокол. Имеется в виду газета, издававшаяся Герценом в Англии. И вот этого персонажа воспел народный поэт Некрасов, написавший целую оду Михаилу Муравьеву, которого градоначальник Александр Суворов, внук того самого Суворова, называл «людоедом». У парадного подъезда. Переместимся в Литейную часть на угол одноименного проспекта и улицы Некрасова. Здесь, в доме, называемом в народе «Пять Николаев», по числу мемориальных досок на фасаде здания, Чернышевский, Добролюбов, Пирогов, Фигнер, Некрасов, расположен мемориальный музей квартиры «Отгадайте, какого поэта». Почти напротив по адресу Литейный проспект 39 находится дом Пашкова, не путать с одноименным зданием в Москве, названный так по имени первого владельца штаб-ротмистра Пашкова. Дом построен по проекту Геральда Боссы и представляет собой яркий пример стилизации под итальянское возрождение. Одно время здесь располагалось благородное собрание, потом департамент уделов. Некрасов наблюдал это строение из окон своей квартиры, постоянно проходил мимо и написал всем известные «Размышления у парадного подъезда». Название стихотворения можно было бы продолжить «У парадного подъезда дома Пашкова». Вот отрывок, знакомый каждому. «Выть на Волгу, чей стон раздается над великою русской рекой. Этот стон у нас песни зовется, то бурлаки идут бичевой». Следовало бы сказать «бурлаки», но Николай Алексеевич Некрасов особо не парился по поводу ударений. Собственно, как и по многим другим поводам, будь то карточная игра, до которой он был большой охотник, или чужая жена Авдотья Панаева, до которой он также был большой охотник. Официальный муж Авдотьи Иван Панаев, человек-вдох, как он сам себя называл, писал в середине XIX века. «В безумных оргиях уходит жизнь, как сон. Шампанское с утра до ночи льется. Крик женщин, стаканов битый звон. Хоть тяжело, а весело живется. И страшно мне окончить жизнь в глуши. И страшно мне теперь за труд приняться. А между тем, на дне моей души глубокие вопросы шевелятся». Весьма характерный продукт творчества, раскрывающий всю натуру Панаева. Ему действительно было страшно, а точнее попросту лень приняться за труд. Поэтому в издаваемом на пару с Некрасовым журнале «Современник» верховодил последний. Редакция располагалась в уже описанном выше доме на углу Литейного и Бассейной, как тогда называлась улица Некрасова. Помните, я рассказывал о ней в выпуске про летний сад? Глубокие вопросы шевелились в глубине души Некрасова, который шампанское с утра до ночи не пил, но в английский клуб хаживал и в красивой жизни себе не отказывал. Николай Алексеевич – ярчайший пример русского интеллигента, гениального, радеющего за народное благо, но иногда беспринципного там, где следовало бы проявить волю. Особенно ярко это видно в истории, последовавшей за выстрелом Каракозова. Ода Некрасова. Дело в том, что вся страна буквально захлебнулась в потоке верноподданнических чувств. Все спешили продемонстрировать свою лояльность правящему режиму. А тот, кто не спешил, записывался во враги народа. Дадим слово Корнею Чуковскому. Всякий, носивший синие очки или длинные волосы, выписывавший журнал «Современник» и читавший роман «Что делать», чувствовал себя вне закона и в величайшем испуге ожидал какой-то чудовищно грозной расправы и торопился застраховать себя от всех подозрений преувеличенными криками «Ура!». Особенно волновались писатели, сотрудники радикальных журналов, так как чувствовали, что все смотрят на них как на явных подстрекателей к цареубийству. Елисеев, сотрудник «Современника», человек пожилой, спокойный, с ужасом вспоминал, рассказывал, как 25 суток подряд он находился в ежечасном ожидании обыска. Его нервное состояние дошло до того, что он ничего не мог делать, ни о чем не мог думать. Елисеев и сам называет свои тогдашние чувства постыдной трусостью, но утверждает свое оправдание, что среди близких ему литераторов не было тогда ни одного, который не проявил бы такой же постыдной трусости. Обратите внимание на слово «трусость», проходящее рефреном. Прежде чем я зачитаю следующий пассаж, скажу, что Муравьева, о котором пойдет дальше речь, прозвали вешателем. По словам Петра Долгорукова, Муравьев, назначенный губернатором в Гродно, ответил одному из тамошних жителей на вопрос о том, не родственник ли он Сергею Муравьеву-апостолу, который был повешен в 1826 году. «Скажите этому ляху, что я не из тех Муравьевых, что были повешены, а из тех, которые вешают», ответил новый гродненский губернатор. Людоед, вешатель. Когда стало известно, что он поставлен во главе следственной комиссии по делу Каракозова, интеллигенция решила, что пощады не будет. Чуковский пишет. «Все были уверены, что Муравьев, только что распластавший жмуть, сжигавший мызы, сравнивавший с землей деревни, разорявший костелы, ссылавший целое семейство в Сибирь, так помпезно и празднично вешавший польских ксензов, в один миг испепелит либералов. Это было безумно, но так верили все, верили, что этот ужасный диктатор может и хочет затопить потоками крови все тогдашние зачатки свободы. Если бы Муравьев поставил на Марсовом поле плаху и стал рубить каждому прохожему голову, это показалось бы в порядке вещей». И вот, поддавшись всеобщей панике, Некрасов пишет верноподданническую оду, где самодержец «Царство русское, к счастью, ведет», а Комиссаров так прямо эпический герой. «Ты велик, как орудие Бога, направлявшего руку твою». Ода была прочитана лично Муравьеву, но журнал «Современник» от закрытия она не спасла. А вот Некрасова в глазах прогрессивной общественности дискредитировала. Николай Алексеевич был согласен страдать на бумаге, страдать морально, но страдать физически, оказаться на каторге, как его коллега по литературному цеху Достоевский, он готов не был, и что и подвигло его на написание верноподданнического опуса. Собственно, как верно подметил Федор Михайлович, ни в ком страдание не воплотилось так лично, персонально и постоянно, как у Некрасова. Само знаменитое его народолюбие, сама эта любовь к народу была у Некрасова лишь исходом собственной скорби по себе самому. После злосчастной оды скорби у Некрасова прибавилось. Конечно же, не нам судить гения, но эпизод весьма характерный. Вспомните об этом на углу Литейного проспекта и улицы Некрасова. Каракозов. А что Дмитрий Каракозов? Кто он и с какого перепугу этот супчик вдруг решил убить царя? Царя, который за 5 лет до этого избавил страну от рабства. Между прочим, в Соединенных Штатах Америки подобное произошло лишь спустя 2 года. Черноглазый, а именно так переводится с тюркского слова «каракоз», прошел стандартный путь, типичный для будущих революционеров. Был студентом в Казанском университете, откуда его турнули за участие в студенческих беспорядках. Был студентом в Московском универе, но здесь уже денег не хватило на обучение. В Москве он сошелся со своим двоюродным братом Николаем Ишутиным, носившимся с идеей устроения тайного общества под названием «Ад». По воспоминаниям Дмитрия Юрасова, еще одного участника кружка Ишутина, члены «Ада» обязаны были стать пьяницами, развратниками, чтобы отвлечь всякое подозрение, что они держатся каких-либо политических убеждений. Целью же ада была революция и цареубийство. Но перед тем, как убить самодержца, член ада должен обезобразить себя и иметь во рту гремучую ртуть, чтобы, совершив преступление, раскусить ее, убить тем самым себя и изуродовать лицо, чтобы не быть узнанным. А вот еще из воспоминаний. В кружке этих людей, как и во многих кружках студенчества, часто говорилось, что следовало бы уничтожить этого государя за пресловутое освобождение крестьян, которое тормозило революцию в России. Это последнее было почти общим мнением всей интеллигенции. Отметим наметившийся мотив преступления. Царь затормозил революцию. Такую же претензию предъявляли затем Столыпину, который разделил участь Александра II. Петр Аркадьевич своими действиями также не способствовал развитию революционной ситуации в стране, чем крайне нервировал оппозиционеров. Каракозов, наслушавшись взрывоопасных речей, отправился в Петербург. Историк Олег Будницкий, известный своими изысканиями на тему дореволюционного терроризма в России, весьма тактично указывает на возможность наличия у него психического расстройства. Поскольку Каракозов до этого лежал в клинике Московского университета, считал себя неизлечимо больным и демонстрировал склонность к суициду. Эмма, одним словом. Также следует обратить внимание на то место в обвинительном акте, где говорится об изъятых у Каракозова вещах. Порох, пули, яды. Такие, как синильная кислота, стрихнин и 8 порошков морфия. Некоторые из исследователей рассматривают морфий не как яд, а как наркотик, навешивая на Каракозова ярлык наркомана. Его повесили 3 сентября 1866 года на Смоленском поле. Так называлась обширная территория, находившаяся примерно в центре Васильевского острова. Илья Репин, присутствовавший на данном мероприятии, оставил весьма выразительный портрет террориста. Особенно полезно сравнить его с фотографическим изображением. С фотографии на нас смотрит какой-то обдолбанный лузер. На рисунке же Репина запечатлен героический страдалец с проникновенным взглядом. Непонятно, или это видение художника, или Каракозов перед смертью действительно преобразился, дабы предстать перед потомками в лучшем виде. Часовня у летнего сада. Прогуливаясь вдоль северной ограды летнего сада, нужно не забывать, что когда-то здесь была часовня. Она была заложена за 2 дня до казни Каракозова и освящена в честь святого благоверного князя Александра Невского. Проект выполнил придворный архитектор Роман Кузьмин, один из авторов церкви при русском посольстве в Афинах и православного собора на улице Дарю в Париже, также освященного во имя Александра Невского. Часовню облицевали серым итальянским мрамором, на нем как бы свисали гирлянды, выполненные из мрамора белого цвета. Внутренняя отделка была выполнена из лабрадора и лазурита, крыша покрыта золоченой бронзой. «Не прикасайся к помазанникому моему», значилось на фронтоне. Надпись эта, как мы знаем, совершенно не волновала будущих народовольцев, которые прикоснулись бомбой к помазаннику так, что его ноги превратились в ошметки. В настоящий момент часовня отсутствует. Она простояла чуть больше полувека, после чего ее снесли как антихудожественную. Являлась ли она украшением ограды летнего сада – большой вопрос, но назвать ее антихудожественной – язык не поворачивается. Эпилог. После покушения Каракозова по Петербургу ходил анекдот. Встречаются 2 немца. «Вы слышали? В русского царя стреляли». «Да, слышал». «А не знаете ли, кто стрелял?» «Дворянин». «А спас кто?» «Крестьянин». «Чем же наградили его за это?» «Сделали дворянином». Когда за Александром II началась настоящая охота, то в ней участвовали представители и крестьянства, и дворянства. У Каракозова при обыске была найдена прокламация собственного сочинения «Друзьям рабочим». В ней сказано: «Грустно, тяжко мне стало, что погибает мой любимый народ. И вот я решил уничтожить царя-злодея и самому умереть за свой любезный народ. Удастся мне мой замысел. Я умру с мыслью, что смертью своей принес пользу дорогому моему другу, русскому мужику. а не удастся, так все же я верю, что найдутся люди, которые пойдут по моему пути. Для них смерть моя будет примером и вдохновит их». Проблема в том, что действительно нашлись те, кого пример Каракозова вдохновил, как потом вдохновляли примеры будущих цареубийц. В истории порой можно наблюдать удивительные вещи. Летом 1866 года в правительственном вестнике появилось сообщение о том, что действительный статский советник Лев Николаевич Перовский отстраняется от должности петербургского губернатора. Выстрел Каракозова стал роковым в судьбе тогдашнего градоначальника, не сумевшего предотвратить теракт и поплатившегося за это. Он потерял столь важный пост, и по сути его карьере настал конец, что не лучшим образом отразилось как на его характере, так и на состоянии его семьи. Его дочь, Софья Перовская, станет одной из ключевых фигур в деле убийства Александра II. Что не удалось Каракозову, то удастся ей. Но об этом позже. На этом все. С вами был Павел Перец. Встретимся в наших следующих выпусках.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.